В эфире программа «Дорога свободы». У микрофона Кристина Горелик. 7 апреля – Всемирный день здоровья. В российских регионах его начали отмечать различными конференциями, приуроченными к... В Рязани, например, говорили о здоровом образе жизни. Рассказывает Алина Темнова.
Врач по гигиеническому воспитанию Рязанского областного центра медицинской профилактики Алла Алимовна назвала основные принципы здорового образа жизни. Если музыка держится на трех китах, то наше здоровье на семи. Это личная гигиена, здоровое питание, двигательная активность, соблюдение режима труда и отдыха, отказ от вредных привычек, умение бороться со стрессами и так называемая медицинская информированность, то есть регулярные обследования у врача. Современные ученые выделяют еще два пункта в списке факторов здорового образа жизни. Их озвучил доцент кафедры физического воспитания Рязанского госуниверситета, кандидат биологических наук Владимир Лешко.
Это культура так называемых межличностных отношений, это взаимопонимание, это общение людей и культура сексуального поведения. Вот с этими моментами у нас в Российской Федерации не совсем все благополучно. Это также является составляющими вот этого всего комплекса здорового образа жизни.
Известно, что все вышеперечисленные пункты нужно соблюдать с молоду, если, конечно, хотите сохранить здоровье на долгие годы. К сожалению, далеко не все молодые люди это понимают.
У многих наших студентов, к сожалению, нет гражданской зрелости. Они не до конца понимают, что здоровье – это высшая человеческая ценность, что здоровьем нужно заниматься с ранних лет. И очень часто к нам в университет поступают студенты с ослабленным здоровьем.
Самые распространенные заболевания среди молодежи – нарушение опорно-двигательной системы, остеохондроз и сколиоз. Последние, кстати, помолодело, встречаются уже у 18-летних. Как меры борьбы и профилактики в России и в нашей области принимаются и реализуются различные программы. О них рассказывает заместитель начальника управления по физкультуре и спорту Рязанской области Павел Гамзин.
Эта программа предусматривает как строительство и реконструкцию спортивных сооружений на территории Российской Федерации. Естественно, Рязанская область здесь тоже не осталась в стороне. Строится спортивный объект сейчас в Скопине, в городе Скопине с федерального бюджета выделены средства. Также разработана и реализуется утвержденная законом Рязанской области программа развития физической культуры и спорта в Рязанской области на 2006-2008 годы. Эта программа предусматривает как строительство спортивных сооружений, так и целевое финансирование мероприятий, выделение средств для обеспечения спортивным инвентарем и оборудованием спортивных школ, детских образовательных учреждений, общеобразовательных школ. То есть сейчас выстроена нормативная база для того, чтобы можно было заниматься физической культурой и спортом.
Итак, здоровье в понятии врачей – это состояние полного физического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или дефектов. И чтобы его сохранить или хотя бы уже не испортить окончательно, нужно не только воздерживаться от вредных привычек и бегать по утрам, но и делать все, чтобы чувствовать себя в гармонии с окружающим миром. И не забывать проходить ежегодные обследования, сдавать анализы на содержание сахара в крови, делать флюорографию, ЭКГ и наблюдаться у терапевта. Алина Темнова для Радио Свобода из Рязани.
Скучным академическим определением так и хочется противопоставить реальную жизнь. Сегодня появилась еще одна веская причина заботиться о своем здоровье. В случае болезни бесплатные лекарства вы можете не получить. О том, какая ситуация складывается в обеспечении льготными лекарствами больных в российских регионах, рассказывает Анна Липина, Псков.
Средняя стоимость рецепта на лекарства для псковского льготника сегодня составляет 783 рубля. В середине первого квартала она достигала 900 рублей. Но есть и дорогостоящие категории льготников, например, диабетики и онкобольные. Стоимость необходимых для них лекарственных средств в месяц достигает нескольких тысяч рублей. Псковичка Зинаида Яковлева – льготница.
Вчера больная с давлением, все аптеки объехала.
Приехала в аптеку за лекарством от диабета. Пскович Иван Федоров перенес инфаркт, получил инвалидность второй группы и вместе с ней льготу на бесплатные лекарства. Но лекарства вот уже несколько месяцев покупает за наличные. Ежемесячно на это уходит больше 1000 рублей.
Ну и сейчас вот рецепты выписали, а что мне дадут? Вот пойду сегодня, дадут или не дадут? Обещают каждый день, что завтра привезут, послезавтра. А его все нет и нет.
Программа дополнительного лекарственного обеспечения – финансовое бремя для региона, говорят псковские чиновники. Если в 2005 году в программе ДЛО действовал принцип санитарно-страховой ответственности, то есть денег хватало на все, то в 2006 году начал действовать принцип неблагоприятного отбора. Это когда более половины всех льготников, которых насчитывается в регионе более 28 тысяч, предпочли деньги лекарствам. Говорит управляющая отделением Пенсионного фонда по Псковской области Елена Бибикова.
Процент достаточно высокий. Я могу только, наверное, одно объяснение дать. Чем ниже денежный доход населения в регионе, тем выше процент отказников.
Чем больше отказов от льготы в натуральной форме, тем ниже финансирование льготы. В нынешнем году применен принцип переадресации рисков. То есть федерация переложила на регионы существенную часть финансового бремени по обеспечению лекарствами льготной категории граждан. Говорит врач муниципальной поликлиники Ирина Савельева.
Мы приняли решение выписывать медикаменты, в первую очередь, те, которые нуждаются больные в базовой терапии. Не по желанию больного, а по назначению по данному заболеванию.
Между тем, перечень бесплатных лекарств для льготников сокращен на 600 с лишним позиций. Замена дорогих препаратов на более дешевые аналоги – это экономия государственных денег, говорят чиновники. Но для больных такая теория несовместима с практикой, жалуется льготница Нина Авдеева.
От давления. Очень хорошее лекарство, очень мягкое, хорошо помогает. Тоже уже сняли. И опять надо экспериментировать, да, как пойдет оно или нет.
По словам заместителя председателя областного комитета по здравоохранению Натальи Ивановой, с начала года в плане финансирования программы дополнительного лекарственного обеспечения Федерации установлен жесткий лимит. Для Псковской области он определен в размере 32 миллиона 700 тысяч рублей на квартал. В то же время среднемесячный уровень потребления лекарств составляет 21,5 миллион рублей. То есть практически в квартал необходимо 65 миллионов рублей. Если в прошлом году льготных лекарств не было из-за срыва в поставках, то теперь из-за жесткого лимита отпущенных на финансирование средств. Кроме того, программа дополнительного лекарственного обеспечения вписана в базовую программу обязательного медицинского страхования региона, которая и так выполняется с дефицитом в 29%. Псковские чиновники объявили, что теперь дорогостоящие препараты будут выписываться для льготников по согласованию с главными внештатными специалистами комитетов по здравоохранению.
Москва стремится разделить два, так сказать, списка пациентов. Кто-то будет получать именно дорогостоящее лекарство на основании персонифицированных учетов, регистров.
Сейчас в регионе на отсроченном обслуживании стоят 9 тысяч рецептов и еще 6 тысяч на кратком отсроченном обслуживании. Между тем, как полагают эксперты, ситуация может привести к тому, что возмещение перерасходов по ДЛО ухудшит медицинское обеспечение граждан при стационарном лечении. Пострадают люди, которые к программе ДЛО не имеют никакого отношения, в том числе и сами медицинские работники, которые к концу года вполне могут почувствовать сложности с получением заработной платы. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Если в прошлом году льготных лекарств не было из-за срывов в поставках, то сегодня регионам просто не хватает средств. Выделяемые из федерального центра денежные суммы сократились в два раза. Как так получилось? Согласно закону номер 122, половина льготников решила взять деньги вместо льгот. Бесплатные рецепты им невыгодны. Сохранили льготы лишь те, кто страдает хроническими заболеваниями. Им денежная компенсация не покрывает текущие расходы на лекарства. Но федеральный центр, исходя из сократившегося в половину числа льготников, уменьшил финансирование с бюджета ровно в два раза. Отсюда и острая нехватка средств в регионах. В Самаре не только не хватает льготных лекарств, но уже стали закрываться государственные аптеки, обслуживающие льготников. 7 апреля, во Всемирный день здоровья, здесь вместо народных гуляний – народные митинги протеста. Слово Сергею Хазову.
Самарские льготники с ноября прошлого года фактически остались без лекарств. Как сообщила министр здравоохранения и социального развития Самарской области Галина Гусарова, перечень медикаментов, предоставляемых федеральным льготникам, за прошлый год менялся 6 раз. Сегодня для федеральных льготников Самарской области предоставлен лимит на 718 миллионов рублей, а только для больных бронхиальной астмой, сахарным диабетом и гемофилией необходимо 634 миллиона рублей. Устанавливаемые федеральным центром лимиты на дополнительное финансирование для покупки лекарств льготникам существенно меньше необходимых средств. На погашение долгов и новые лекарства нужны суммы, в несколько раз превышающие рекомендованные Самарскому региону Минздравом России. 1 ноября прошлого года вступил в силу новый перечень лекарственных препаратов для федеральных льготников. Он значительно сократился. Из реестра исключено более 650 торговых наименований медикаментов. Среди них многие широко известные средства зарубежных производителей. Самарские льготники, большинство из которых составляют пенсионеры, высказали высказались против сокращения списка льготных лекарств. По словам пожилых людей, многие зарубежные аналоги отечественных препаратов действительно лучше, имеют меньше побочных эффектов. С октября прошлого года в Самаре закрыто более 10 государственных аптек, где инвалиды и пенсионеры могли получить лекарства по льготным рецептам, рассказывает Ольга Морозова.
Приходишь к врачу, она говорит, нет, опять нет лекарств, нет, опять нет лекарств, нет до сих пор лекарств, бесплатных нет. У меня вот такой диабет, мне по диабету положено, остальные там болезни они не смотрят. Диабет, все, положено по диабету. Они дают там по остальным, вот на сердце у меня очень больное, да, мне сердечный давали там, с поджелудкой давали, все. А теперь вообще ничего совершенно не дают. Мне приносят пенсию, 3700 у меня пенсии. 700 рублей я сразу трачу на лекарства. Остальные на квартиру, свет, газ, телефон. И чего остается? На житье-то не остается вообще ничего. Так, кое-как. Конечно. Ну, 700 рублей, это только основные, от гипертонии, вот от щитовидки и так далее. Вот такие вот, серьезные самые покупаешь. 700 рублей. Никакого. Чиновники вообще не обращают внимания никакого на нас.
Возмущенные плохой работой чиновников местного Министерства здравоохранения, самарские льготники приняли решение создать общественную организацию по защите своих прав, говорит ее председатель Виктор Рожков.
А что в Самаре? В Самаре так же, как во всей стране, не делалось и делаться не будет. Ну нет, нет, повернулись и ушли. Нам ведь рецепты не выписывают в поликлинике, а потому что их нет лекарств. А если выписывают, то не то, что положено по заболеванию. Самые дорогие лекарства нам в жизни никто никогда не выписывал и не выпишет. Сделали врачи общей практики. Это же не врачи общей практики, это диспетчера. Вот я должен прежде чем к узкому специалисту прийти, к врачу общей практики прийти записаться, на следующий день прийти к ней, она выпишет бумажку направления к узкому врачу. Потом идешь в следующую поликлинику, там записываешься, становишься на очередь. Приходишь к узкому специалисту, он осматривает, записывает карточки, то, что значит необходимо. С этим снова идешь опять к врачу общей практики, и он тебе, понимаешь, уже выписывает. И нас гоняет, как последних собак. Да какое издевательство? Это назвать даже издевательством не может. А что он, Зурабов, нам? Если власть там вверху не может сделать. Как может он руководить Министерством здравоохранения? Мы никто. Мы только представители для голосования. Вот когда им нужно наши голоса, они обещают, приходят, уговаривают.
7 апреля, Всемирный день здравоохранения, в Самаре пройдет митинг протеста, на котором его участники намерены потребовать от президента России и министра здравоохранения увеличить финансирование программы по обеспечению льготников бесплатными лекарствами. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
А в Удмуртии бесплатную медицинскую помощь пенсионерам стали оказывать за деньги. Подробности у Надежды Гладыш.
Медицинское обслуживание пожилых граждан и обеспечение их льготными медикаментами, обсуждение этих проблем было включено в круг вопросов, вошедших в повестку знаменательного собрания. Председатель правительства Удмуртской республики Юрий Петкевич, его зам по социальной сфере Наталья Харина и 5 министров согласились встретиться с лидерами протестного движения. Встреча длилась 5,5 часов без перерыва. Медицинское обслуживание ветеранов и льготные лекарства обсуждались уже под занавес. После таких тяжелых тем, как проблемы ЖКХ, градостроительства, землеотводы, ликвидация ветеранских льгот. Этим объясняется нервозность обстановки в зале, да и тем, что ответы чиновников не были, на взгляд собравшихся, удовлетворительными. Вот как, к примеру, вице-премьер Наталья Харина отвечает на вопрос, почему с ветеранов берут деньги в медицинских учреждениях за процедуры и обследования.
Средняя заработная плата сейчас участковых, терапевтов и врачей и на селе, так нам говорили, что так плохо они живут, средняя заработная плата 14 тысяч. Средняя заработная плата, я вам говорю, это так и есть. Средняя заработная плата акушеров и гинекологов в родильных домах 14-15 тысяч. В районах доходит до 30 тысяч. Никаких соплатежей быть не должно. Поэтому по каждому факту я готова с вами встречаться и разговаривать и проверять соплатежи. Выпущен приказ министра здравоохранения, который должен отрегулировать и убрать все соплатежи здравоохранения, то, что не касается дополнительной какой-то сверхмедицинской помощи. Вот сейчас опять у нас случай, когда заплатили, пожелали себе не в руки врачу, но тут сразу же вмешалась УПЭ, мы попросили. Будем решать вопрос в другом месте. Понимаете, что получается? Сами, само население идет и отдает в руки врачам.
Соплатежами вице-премьер называет платные услуги, оказываемые в лечебных учреждениях, что их для ветеранов не должно быть, понятно. А вот что сделать, чтобы их не было? Нет. Приказ, который упомянула Наталья Харина, станет еще одним бесполезным циркуляром. Ведь один приказ того же удмуртского Минздрава уже есть. Но о порядке и перечне предоставления платных услуг в поликлиниках пожилые пациенты как не знали, так и не знают. Свою историю рассказывает Любовь Аркадьевна. В прошлом году ей понадобилось пройти обследование с применением высоких технологий в сканировании сосудов головного мозга.
3 месяца ждала я, в очереди стояла. А эта процедура-то вообще бесплатно, если в очереди, да, стоишь, бесплатно. А если срочно идешь уже в этот же день, тогда платить только надо.
И сколько с вас взяли?
С меня тогда взяли 1255. Я узнала из газеты, что эти вот все услуги оказываются бесплатно. И тогда я обращаюсь в страховую компанию заявление, чтобы разобрались и вернули деньги.
Но деньги-то вам вернула поликлиника?
Да, поликлиника. Приказ есть министра нашей Удмуртии. Если бы этот приказ министра висел вот там у кабинета, так мы бы знали, что эта процедура положена бесплатно. Я пришла через 3 месяца, она что-то так долго думала, и все-таки кассу послала. Я говорю, жадность пересилилась. Они-то знают, что не правы, а я-то не знаю ведь.
Любовь Аркадьевна сумела вернуть уплаченную в кассу больницы сумму, но это скорее исключение из правил. Для радио «Свобода» Надежда Гладыш, Ижевск.
В Министерстве здравоохранения России видны системные ошибки, а медицинская помощь, оказываемая сегодня населению, не соответствует конституционным нормам. Об этом накануне Всемирного дня здоровья заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по вопросам здравоохранения Леонид Рошаль. Он утверждает, что министерство нужно разделить на 2 – Минсоцразвитие и, собственно, Министерство здравоохранения. И не скрывает, что был бы рад отставке руководителя ведомства Михаила Зурабова.
Общественная палата признала недофинансирование здравоохранения почти в 2 раза в России и необходимость иметь законодательную базу здравоохранения, которая фактически отсутствует. Мы работаем вне законодательного пространства по здравоохранению. Какие главные, вот кроме недофинансирования здравоохранения, какие главные организационные вещи, которые мешают развитию здравоохранения? Это сегодняшнее существующее разграничение полномочий. Когда финансирование теперь связано с федеральным отдельно, региональным, территориальным и муниципальным. Причем кто-то из Минздравсоцразвития завизировал в свое время эти законы, которые запрещают, фактически не финансируют, проводить на муниципальном уровне всю специализированную помощь. Ну что это такое специализированное? Кроме экстренных такой помощи, аппендицита, там, перитонита, непроходимости, травм. Вся специализированная помощь. А все надо делать только теперь территориально. И не финансируют. Кроме того, на муниципальный уровень, который является основой здравоохранения российского, народ там лечится в основном, было возложено много, но не было достаточно учтено, а может ли муниципальное образование выполнить это все? Способно ли муниципальное образование сделать так, чтобы помощь каждому человеку, вне зависимости от того, где он находится у нас в стране, в деревне, в Сибири, в Иркутске, в Московской области, в Саратове, было бы одинаково по финансированию. Какое дело каждому человеку от того, что государство не может организовать равные возможности для оказания помощи в дотационных и недотационных районах? Я за последнее время был во многих регионах и видел ту бедность здравоохранения, которая есть. И не только поликлинической службы, но и стационарной тоже, что очень важно. У нас не оказалось стройной системы, единой системы финансирования здравоохранения. Мы возложили обязанности, но не подкрепили их должным образом. Материально-техническая база здравоохранения на 70% данные счетной палаты не удовлетворяет состояние здравоохранения. Не хватает кадров до 30-40%. Очень важный вопрос узкие специалисты в поликлиниках. Но что сделал Минздравразвитие? Сегодня они издали приказы, по которым узкие специалисты эти не готовятся. То есть ставки в поликлиниках есть, а узкие специалисты не готовятся. Это что, вредительство? Как так может быть? Кто будет обследовать? С лекарственным обеспечением. На 6-й год... К концу 6-го года долг составлял 40 миллиардов приблизительно. Потом дали дополнительно 16 миллиардов, потом 20-36 миллиардов. Чуть-чуть, может, рассчитается с этими долгами, если рассчитается, когда, с опозданием. Запланировано на 7-й год 34 миллиарда. По большому счету стоимость лекарственного обеспечения стоит около 70 миллиардов. И кошке ясно, что в 2007 году опять не будет хватать около 40 миллиардов на лекарственное обеспечение. И оказывается, во всем виноваты врачи. Виноваты не те, кто должен был, как менеджер хороший, все просчитать до, подготовить структуру к восприятию правильного, это огромных финансовых средств. А виноваты, оказывается, все врачи.
Сегодня из-за низкой заработной платы многие врачи уходят в частные клиники после десятилетий работы в государственных медицинских учреждениях. На смену им приходят малоквалифицированные молодые специалисты. Прерывается преемственность поколений. В семье, где близкие родственники все врачи, дети уже не хотят идти по их стопам. Из Нижнего Новгорода Лира Валеева.
7 апреля в семье Салеевых отмечать не собираются. Дата слишком уж официальная. Другое дело – День медика. Это профессиональный праздник, в который 22-летнему Александру и 19-летнему Никите есть кого поздравить. Мама Ирина Александровна – врач, как и бабушка. Обе работают в нижегородских женских консультациях. Дедушка всю жизнь был хирургом. Но, как говорит Ирина Александровна, похоже, на родословном древе Салеевых ни одного врача больше не вырастет.
Профессия очень хорошая, но я не вижу в своих детях желание быть врачом. Мужчине нужно содержать семью. Для того, чтобы заработать, будучи врачом, мужчине надо очень много работать, на нескольких работах. Либо в коммерческой клинике. А для того, чтобы работать в коммерческой клинике, нужно сначала иметь опыт работы, который дается только в муниципальных учреждениях.
Ее старший сын Александр учился в медицинском классе, а некоторое время даже работал санитаром в больнице. Хотел стать врачом. По его словам, с детства наслушался в доме разговоров о пациентах и болезнях.
У меня бабушка врач не на работе там с 10 до 6, а у меня она врач круглые сутки. И мама то же самое, это ей передалось. Больные звонят вечером, звонят ночью. Что-то случается, не спрашивают, мама встает, отвечает, успокаивает, что-то говорит, куда-то направляет.
Уколов Александр не боялся.
Не люблю, конечно, я всего. Ну как, не боюсь там, да, это некоторые там оцепенения. Ну.
Рыбьим жиром мама врач не пичкала. Морковным соком силы его никто никогда не поил.
Я бы с удовольствием пил морковный сок, он мне нравится, но он не так дешево стоит, там и не везде его найдешь. Из моркови этот сок выжимать большая проблема.
Айболита мама ему читала не чаще, чем в любой другой семье. В общем, у Александра было обычное счастливое детство. Он отмечает, что рад тому, что в его семье столько врачей.
Это самый огромный плюс, я это понимаю, потому что мне не нужно идти в поликлинику, мне не нужно сидеть в этих очередях, я не могу попасть к какому-то полуграмотному, некомпетентному врачу. Я знаю, что у меня будут лучшие врачи, что у меня будет лучшее обследование, что меня возьмут за руку, везде проведут, что меня никто не бросит, что бабушка просплет, скажет, что это мой внук. И все сразу все поймут и все сделают в лучшем виде.
Как рассказывает его мама Ирина Александровна, ребенок врачей не похож на остальных.
Как сами врачи болеют? Не как все люди, так и их дети болеют, не так, как обычные дети. Необычное течение заболевания, с какими-нибудь осложнениями, с какими-нибудь вывертами, еще что-нибудь такое. Может, просто больше внимания со стороны родителей, как со стороны врачей.
Александр болел. Мама, конечно, не сидела в слезах на кроватке у сына. Его здоровье было в ее руках.
Мне мама все знает, когда я заболеваю, я никогда... Я первым делом, конечно, я говорю маме, я говорю там... И мама дальше смотрит. Если там что-то серьезное, например, она говорит, тебе нужно идти там сделать такое-то обследование. Я иду просто к бабушке в больницу и делаю это обследование. Потом дальше меня приводят к врачу.
Маленький Александр болел все время. Впрочем, никогда по этому поводу не расстраивался.
Вижу человека, он здоровый. Всю жизнь был здоровым. А вдруг человек умирает. И оказывается, не то, что человек никогда не болел. Человек никогда не жаловался. А я жалуюсь себя. Если меня что-то беспокоит, я просто говорю, что меня что-то беспокоит. И принимаются какие-то меры. Либо мне говорят, что это ничего страшного, либо мне говорят, что нужно там это посмотреть.
Когда Александр вырос, то стал приводить к маме в больницу друзей. У непутевых мальчишек всегда находилась беременная подруга. У ее сына таких проблем никогда не было.
Если у кого-то из моих друзей, у кого-то какие-то проблемы, как-то раз это было, и мне спросили, да, у тебя мама гинеколог. Я сказала, да, можно как бы к ним прийти на прием, потому что не хочет идти не знаю куда. Хочется кому-то своему человеку. Я спросил маму. Мама, у меня у друга такая проблема. Можно к тебе придет там? Да, пожалуйста.
Через несколько лет Александр окончил медицинский класс, но врачом так и не стал.
Это адская профессия на самом деле, потому что работать бесплатно, даже мне стыдно говорить, что моя мама получает работу на участке. Она просто сейчас уходит в частную клинику, там ей платят в десятки раз больше, делая работу в 100 раз меньше. А там, когда она сказала в своей поликлинике, что она уходит, там все были в ужасе.
7 апреля – Всемирный день здравоохранения. Ирина Александровна со дня на день оставит больницу, в которой проработала всю жизнь. Она уходит в одну из нижегородских частных клиник. Муж и отец, Салеев-старший, может позволить себе, чтобы его жена не работала, но он не может обеспечить ей условия, в которых ей хотелось бы лечить своих пациентов. Сейчас Ирину Александровну беспокоит один вечный вопрос – что останется после меня?
У нас пришло несколько молодых врачей. Мне не очень нравится, какое у них отношение к пациентам. У них нет вот трепетного отношения, уважительного отношения. Они есть молодые врачи, которые хотят этому научиться, и они везде спрашивают, лезут, узнают без конца. Вот. А есть, которые вот видят только коммерческую сторону дела и не видят людей за пациентами. И чаще всего делают очень много ошибок в своей работе.
Для «Радио Свобода» Лира Валеева, Нижний Новгород.
На этом мы завершаем программу «Дорога свободы». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, ведущая Кристина Горелик.